Добрый день, ребята, это Будам с выпуском номер 490 подкаста об Америчке, который находится на сайте america.us. В Нью-Йорке сегодня какой-то пасмурный день, сегодня 18 декабря. Пару дней назад прошел первый снег, но он быстро ушел, он быстро стаял. Такая пасмурная погода, настроения что-то делать нет, хотя, в общем-то, есть что делать. И, в принципе, у меня есть некие планы там по поводу тренингов придумать и по поводу какие-то примерчики интересные сделать, попрограммировать, но настроения что-то нет. А если нет настроения на программирование, значит, нужно записать подкаст. Ибо это отдых и, возможно, поможет мне переключиться на какую-то другую волну. Ну и о чем же мы поговорим сегодня? Есть разные темы, и, в принципе, я планирую, ну, я не знаю, в каждом ли подкасте, но планирую начать вам рассказывать немножко о Нью-Йорке. Город интересный, большой, красивый, и, может, когда-нибудь кто-то из вас окажется в нашем городе, может быть, кто-нибудь из вас уже бывал в Нью-Йорке, и, ну, в частности, я буду говорить о Манхэттене, конечно. Расскажу вам какие-то такие жизненные вещи, как тут все происходит. Сегодня начну, вернее, не начну, одну из этих тем затрону, это о паркинге. Паркинге автомобилей в городе Нью-Йорке. Во-первых, это проблема. То есть я вас, конечно, не удивлю тем, что запарковать машину в Нью-Йорке довольно сложно. Существует некая система паркингов, и система знаков, которые висят на столбах вдоль дорог, и когда вам нужно где-то запарковаться, вы пытаетесь найти место, где разрешен паркинг. В Нью-Йорке существует, как правило, на любом квартале существует какое-то время, когда два раза в неделю, скажем, полтора часа, нельзя парковать. И висят знаки, например, по понедельникам с 10 до 10:30 утра на этой стороне улицы парковать нельзя. Вот и люди, у которых нет паркинга, которые, скажем, не платят за какое-то место в гараже под землей, чтобы парковаться, у нас это называется паркинг-гараж, тогда они начинают играть в эти игры, искать место, где можно парковать, и они точно знают, когда на этой стороне будут приезжать вот эти машины, которые уборочные. То есть надо освободить эту полосу. И вот они довольно большую часть своей жизни тратят на то, чтобы передвигать машину с одного места на другое. Это опять же в случае, если им повезло, счастливчикам, и они нашли такое место у бровки. Недавно буквально гулял с собачкой. Так как раз попал, что время было уборочное, если можно так сказать. Уборочное время, и смотрю, сидят люди в машинах, сидят люди в автомобилях. Я посмотрел на знаки, ага, понятно. То есть где-то было 10:30 утра на этой стороне, как раз с 10 до 11:30 паркинг нельзя. Парковаться нельзя. Почему же они сидят? А они сидят и ждут эту уборочную машину, чтобы отъехать в сторону на 30 секунд. И потом, как только она уедет, опять встать на свое место. Вот это удача. И вот народ сидит. И я вижу, вот как раз я гулял, и подходила вот эта парковочная машина с этими щетками, которая метет асфальт. Народ раз и отъехал дружными рядами на соседнюю сторону, в то, что называется дабл паркинг, двойной паркинг, и стояли, ждали, пока уборочная машина проедет. И потом обратно быстренько-быстренько на свое место. Дальше 2-3 дня можно опять не волноваться о паркинге, машина стоит. Те, которые не хотят заниматься этими делами, но у них единственный вариант – это снять паркинг. Паркингов, таких гаражей парковочных, очень много в городе. Цены дорогущие. То есть на день зависит от места, конечно, но цена, скажем, может варьироваться, скажем, от $40 до $60, а может и больше, даже не знаю, на 24 часа. Но, с другой стороны, есть месячные паркинги. То есть можно купить на месяц. Вернее, не на месяц, а ты говоришь, что я буду постоянно держать. И будешь раз в месяц платить. Оплата тоже варьируется. Ну, скажем, я говорю о Манхэттене. От $350, может быть, до 1000 с небольшим в месяц, зависит от района. Где больше популярно, там очень дорого. И вот, значит, кому нужно держать машину вот на таком, таком парковочном гараже. Кстати, хочу сказать, что сейчас как раз время, когда Рождество на подходе. А Рождество на подходе говорит о чем? Это говорит о том, что надо давать чаевые. Надо давать чаевые разным сервисам, которые тебя обслуживают, в частности, парковочные гаражи тоже. И вот у меня есть здесь место, я снимаю, и мне дали карточку. Они никогда не пишут «дай мне чаевые», потому что праздник. Они просто дают карточку, такую почтовую карточку поздравительную, где пишут «поздравляем тебя с праздниками», чтобы быть политически корректным. Мне, они не пишут там «с Рождеством», а вдруг я не праздную Рождество, или там с Ханукой, нет, а вдруг с Кванзой, китайский Новый год или что-нибудь такое, нет. Happy Holidays, то есть хороших, счастливых праздников вам. Они пишут такую нейтральную фразу, и на этой карточке написано «все люди, которые работают на разных сменах в этом паркинг-гараже». Там Вася Сидоров, скажем, менеджер, или там, скажем, Альфредо Альфонсо, скажем, парковщик и так далее. Для чего они пишут эти имена? Чтобы ты взял конвертиков ровно столько, сколько фамилии тебе на карточке написали, и в каждый конвертик вложил какую-то денежку, и им потом принес как чаевые. Ну, как сказать, не то, что ты обязан это сделать, но это традиция. Это традиция, которую надо уважать. И вообще, к чему тебе портить отношения с парковщиками гаража? Конечно, приятно прийти в гараж. А у нас такая система, в нашем гараже в частности, я могу зайти онлайн и сказать, мне нужна будет машина в такое-то время. У них тоже есть экран в паркинге. Когда я прихожу, она уже меня ждет. Ну или буквально там займется 30 секунд, потому что они ее подгоняют поближе к выходу. Кому хочется ждать больше? Конечно, никому. То есть, скажем, мог бы я не давать никакие чаевые, но зачем? Такая же история с чаевыми, конечно, и в домах, в зданиях. То есть, если у вас есть швейцары, дормены, консьержи, то тоже получаете открытку, в котором будут перечислены все имена, и вас будут искренне от всего сердца поздравлять. Ну, идея та же самая. То есть мы все знаем правила игры, и мы играем по правилам. Вот так. Ну, давайте еще одну темку расскажу вам. А, не давайте все-таки закончу с этими с гаражами. В Нью-Йорке, ну, не вообще в Нью-Йорке, Нью-Йорк большой, там 5 районов огромных, но в Манхэттене, в частности, многие люди не имеют машину вообще. Они считают, что это дорого, невыгодно, и, наверное, это правильно, если они очень изредка выезжают куда-либо. Для таких людей существует сервис, который называется Zipcar. Zipcar. Zipcar – это, ну, что-то типа удобного аренда машины. То есть существует целая сеть гаражей, в которых стоят машины. Ну, собственно, они могут стоять в обычных гаражах. Машины вот эти зипкаровские, если ты покупаешь это членство в этой всей идее, то тебе дают такую карточку, как мне сказали, я, правда, еще пока не пользовался, но, наверное, в будущем буду. Карточку или там такую штучку, которую ты, когда тебе нужна машина, ты просто идешь в один из этих гаражей, который поблизости у тебя, эту штучку как-то подносишь к машине, машина открывается, там ключи, сел и ездишь. Ездишь, а потом тебе приходит, вернее, с твоего счета снимается сумма по, это работает по почасовой оплате. Сколько ездил, столько снимут. Причем потом ты опять же оставляешь машину в гараже, не надо ничего уже оформлять. Оставил, закрыл ее и ушел к тебе домой. Вот такой достаточно удобный сервис. То есть если посмотреть на часовые ставки, может показаться, что это дорого, но если пересчитать все, если бы у тебя была своя машина, то ты должен был бы, конечно же, платить за машину, скажем, лизованную, или, может быть, ты выплачивал бы ее, и ты должен был платить за страховку каждый месяц, и ты должен был платить за паркинг. Вот когда ты все посчитаешь, твои месячные расходы на то, чтобы содержать машину в Манхэттене, то наверняка очень привлекательно будут выглядеть такие сервисы, как Zipcar. Кроме того, конечно же, Uber. Uber, если надо проехать с одного места в другое, люди пользуются. Не только Uber, если другая служба, там Lyft называется, допустим, еще какая-то третья есть. Одним словом, многие люди в Манхэттене машину не держат, не имеют свою. Вот, перейдем теперь к другой теме. Тоже, кстати, связано с Нью-Йорком. Недавно была такая история. В одной церкви, тут неподалеку, они объявили, что у них в такое-то время, в 2 часа дня, это было, по-моему, воскресенье, будут благословлять животных. То есть приводи своего животное, своих pets, как у нас говорят, и их там благословят. Я жене говорю, иди с нашей собачкой, должно быть неплохо, может быть, интересно будет. И жена моя пошла. Я пошел на Google Maps посмотреть, как туда пройти, сколько пешком туда нужно до этой церкви от нашего дома. И Google Maps мне показывает, 20 минут надо идти пешком. А я, в общем, знаю, что собачка наша, она же не просто идет стройными рядами, она обычно нюхает, делает всяческие остановки. И я жене говорю, выйди за полчаса, чтобы вы наверняка успели. Что самое интересное, я не знаю, как это связано с тем, что они шли в церковь, но собака бежала, просто бежала с огромным удовольствием, быстро. Короче, Google говорил, что за 20 минут дойдете, они зашли за 10-12 минут до этой церкви. Пришли они в эту церковь, а там народу море, все привели своих питомцев. Конечно, были собаки, конечно, были кошки, кто-то приводил коз, одна была лама. Самое интересное, что полицейские там тоже были, приводили своих собак. Потом кто-то приводил собак из вот этих вот бездомных убежищ, shelters, как у нас называется, где их хранят. Даже подъехала пару полицейских на лошадях, чтобы лошадей благословили. Одним словом, там проповедник читал проповедь о животных, там молился о них. Потом там был какой-то хор из соседней школы, где они тоже спели какие-то молебны. А потом уже народ стал вытягиваться в очередь, чтобы подойти к этому священнику, что он благословил. В эту очередь жена уже не стала, тем более, что они стали как-то по своим правилам организовывать очередь. То есть сначала полицейские собаки прошли, потом, по-моему, потом лошади, она говорит, прошли, потом собаки из шелтеров и животные другие из шелтеров. Ну, в общем, было долго, и они ушли. Ну, что еще интересно, в этой церкви, там все сидели, конечно, слушали на этих лавочках, как положено, но были там и люди, у которых не было своих собак. Возникает вопрос, чего же они туда пришли? А мне жена говорит, там сидела примерно одна женщина, и она повернулась и на нашу собачку говорит, это у вас therapy dog. Therapy dog – это, не терапевтически, наверное, но как бы лечебно. То есть есть многие люди, у которых, скажем, допустим, депрессия какая-нибудь, им советуют, заведи собачку, и вот тебе это поможет. И вот моя жена говорит, да, конечно, это терапия дога, это он мне делает терапию. Конечно, она никакая не терапия, мы просто любим ее. Но эта женщина, о, класс, терапия дог, и она стала ее обнимать, целовать, гладить, фотографировать. То есть эти люди, похоже, пришли просто, чтобы погладить каких-то животных, пообщаться с животными, чтобы, может быть, у них есть проблемы какие-то, и им стало бы чуть-чуть веселее и лучше. Вот такая у меня была тема, которая у меня проходит в моих записочках под двумя словами «Ноев ковчег». Может быть, слово, конечно, неправильное, но сам факт интересен. И жена моя, кстати, говорила потом по скайпу со своей старой подругой из России, и та была очень удивлена, мол, как так? С животными в церковь у нас, говорит, нельзя в России. Я, честно говоря, не знаю, никогда не слышал, можно или нельзя, но вот вы мне расскажите, можно или нельзя, и бывают ли у вас такие мероприятия, как благословение, как правильно, животных. Следующая тема у меня идет под словами «Растим чемпионов». Начнем вот с чего. Когда-то, когда я учился в институте, много лет назад, мы много играли в карты. Мы играли в преферанс и, конечно, тратили больше, я думаю, времени на преферанс, чем на учебу. Тем не менее, отучились, получили дипломы, все в порядке. Но в общежитиях, где мы жили, или еще где-то, где мы играли в эти карты, мы проводили много часов, и тут как раз появляется человек, который... Новый студент, он тоже из Киева был, и он на год был младше меня, по-моему. Кличка у него была Лора. Такой был худой, длинный, И начал приставать и ко мне: научи да научи играть в преферанс. Ну, я его учил, не только я его учил, еще кто-то его учил. Ну, я довольно много потратил времени на него, и мы с ним играли. И сразу через какое-то небольшое время стало понятно, что он, у него талант к этому делу. Он играл лучше многих и сразу стал выигрывать много, а там еще мы играли на деньги, хоть деньги небольшие были, но тем не менее он умудрился зарабатывать себе достаточно много денег картами. Вот, каким уже образом он закончил институт, я уже не помню, но как-то закончил. Укатил в Киев, и я потерял его след. Потом мне стали говорить, что в Киеве там его видели на пляже, там есть такой известный пляж на гидропарке, что он там, этот Лора, все время пропадал, летом, по крайней мере, и играл в карты. Там тоже сидели картежники, играли на деньги, и он там типа зарабатывал. И все знали, что он там крутейший игрок. Он играл, конечно, уже тогда не только в преферанс, но всячески разные другие игры, в очко, в покер, во что только можно не играть, он играл. Ну и все, ладно, все, забыл я о нем, и прошло очень много лет. И вот вчера я встретился с одним другим человеком, которым мы вместе учились, и он мне рассказывает про Лору нашего. Ты, говорит, знаешь, что Лора сидит в тюрьме? Я удивлен был очень. Оказывается, во-первых, он оказывается в Америке. Вот, и вот его посадили за какие-то организацию типа подпольных казино, где они играли в карты на большие деньги, огромные суммы. Мне потом уже стало интересно, я уже на следующий день, а именно сегодня утром, пошел на Google, начал его по фамилии искать. И да, нашел, что было дело пару лет назад здесь, в Нью-Йорке. Посадили очень много людей, и в частности Лору, и его детей, кстати, двух сыновей тоже. Они организовывали вот эти все казино, там сотни миллионов долларов в обороте было. Играли очень известные люди, в частности, Ди Каприо играл там, играл какой-то известный футболист или баскетболист, я уже не помню, вот, на очень крупные ставки. А он сам, кстати, Лора, к тому моменту, оказывается, он стал чемпионом мира по покеру. Можете себе представить, чемпионом мира по покеру, заработав призом 760 тысяч долларов. Так что, ребята, если вы думали, что я вам просто какой-то простой подкастер, нет. Я, можно сказать, чуть ли не тренер чемпиона мира. Один из первых тренеров чемпиона мира по покеру, который, к сожалению, конечно, сидит в тюрьме. Вот такая история, такой отзвук из прошлого. Жил он, кстати, в доме, в том же самом доме, где Трамп живет, на 5-й авеню в Трамп Тауэр. Вот, ну такая судьба получилась, что попал в тюрьму. У него забрали всячески его, как это сказать, properties, ну вот его квартиры у него были всяческие, деньги у него забрали и все. Ну я думаю, он выйдет из тюрьмы, я думаю, он восстановится достаточно быстро. Ну там же, конечно, было написано в статье, что у него связи с русской мафией и так далее, ну как и положено. Так что, ребята, можете меня называть тренером чемпионов мира. Так, нежданно-негаданно я стал тренером. Следующая темка вот какая. Недавно на сайте Доу, вот этот украинский сайт для программистов, я попал, нарвался на статью, где рассказывали об одном человеке, который уехал из Белоруссии, где он был... Кем же он там был? Сейчас посмотрю. Ну, короче, по медицине он был. Он был анестезиологом, молодой парень, в Мозыре, и поехал в Штаты, и патологоанатомом стал, или становится, вот заканчивает учиться. В частности, этот парень описывает свой путь, как он уехал, в общем, был случай, он подавал во всяческие лаборатории западные, потом где-то его взяли, и он укатил. Укатил, учился много и так далее. Ну и в частности, он рассказывал о том, как они хорошо живут. Жена, естественно, есть ребенок, и они работают. Но я когда читаю то, что он пишет, и как все хорошо и правильно, я читал, что там, где он живет, он снимает квартиру. По-моему, там было написано трехкомнатную квартиру за 1300 долларов в месяц. Понимаете, когда вы читаете такую фразу, ну, снял за 1300 и снял. А мне это сразу же, это первый красный флаг. Первый красный флаг говорит о том, что, вероятно, он живет в таком районе, где, скажем, я бы не хотел жить. Чудес не бывает. То есть, как это сказать? You get what you paid for. Вот вам, кстати, английское выражение. You get what you paid for. То есть ты получаешь то, за что ты заплатил. Вернее, как заплатил, так и получил. То есть сумма очень маленькая. Если в этом месте можно снять за $1,300 трехкомнатную квартиру в месяц, это значит, что район не очень хороший. Почему он не хороший, я не знаю, говорить не могу, но это как бы первый был красный флаг, когда я читал эту статью. Я вам ссылочку на статью оставлю в шоу-нотах, можете сами почитать, но я вам просто говорю, не буду пересказывать статью, а говорю вот первый флажок. Потом он стал расписывать свои расходы, а у него двое детей, по-моему, двое маленьких детей. Расходы на питание, в частности, он говорит, что все отлично, на питание у нас уходит $500 в месяц. Опять же, математика, арифметика в голове сидит, ее, конечно, оттуда не выбросишь автоматически. То есть, ну, первое очевидно, если семья из четырех человек платит $500 в месяц на питание, это говорит о чем? Это говорит о том, что питаются они не очень хорошо. Давайте просто посчитаем. Возьмем $500, разделим на 4. То есть они тратят $125 в месяц на человека. В месяце, как известно многим, 30 дней. $125 делим на 30 дней. Что у нас получается? У нас получается $4 в день. Да, $4 в день тратится на человека, на питание в этой семье. То есть не надо быть Эйнштейном, чтобы понять, что это очень мало. То есть, вероятно, едят они очень-очень-очень умеренно, если можно так сказать. Ну, я допускаю, что жена много готовит. Конечно, ни о каких ресторанах речи нет, чтобы пойти. Вот. Но просто я хочу вам сказать, к чему это. Когда вы читаете какие-то статьи, которые говорят о манне небесной здесь в Америке, то вот такие вот маленькие фактики вам могут сразу легко подсказать, действительно ли манна здесь с неба сыпется или нет. Так что пока этот парень живет очень-очень, как сказать, скромно, но вызывает уважение то, что он идет к своей цели, и несомненно, их семья будет скоро жить намного лучше, и он доволен. Одним словом, почитайте сами. Но я, опять же, просто циферки выдают очень многое. Ну, а теперь что еще? Вот какая-то мелкая у меня есть заметка о том, что в Нью-Йорке открылся 11-й магазин Apple, то есть уже было 10, или открывается 11-й в Бруклине еще открывается. Это довольно много, конечно. Как вы понимаете, в одном городе, вы можете просто судить о масштабах города, да, собственно, не о масштабах даже города, а о покупательной способности города, если компания Apple решила открыть здесь 11 магазинов. Это же товар, как вы понимаете, не совсем-таки, чтобы был дешевый. Вот. Но если есть спрос, конечно, есть и предложение. То есть 11 магазин открывается в Бруклине. Интересно, сколько магазинов у вас в крупных городах, скажем. Если, я не знаю, есть ли Apple Store в Киеве, к примеру, меня интересует. Есть ли Apple Store в Москве, в Питере, вот в таких крупных городах. Расскажите мне об этом. Если у вас та же самая система, вот как у нас называется Genius Bar, если у вас что-то не работает, можете туда пойти, и вам бесплатно дадут совет, даже до того, как забирать, скажем, компьютер в ремонт. Ну и напоследок отвечу на некоторые вопросы. Вот какие ко мне поступили вопросы, сейчас почитаем. Хочу услышать ваше мнение насчет одной ситуации, как бы вы советовали поступить, произойдя это в Америке. И тут было пару вопросов. Первое. Некая очень крупная компания занесла меня в черный список и распространила его среди других IT-компаний Украины и без моего согласия передала мои персональные данные третьим лицам. Об этом я узнал случайно, когда этот список уже свободно гулял по интернету. Если бы эта ситуация произошла в Америке, насколько были бы законны их действия, а именно публикация личных данных и передача третьим лицам? И можно было бы потребовать из них компенсацию за недополученную прибыль, так как я не смог найти новую работу по профилю и за все это время был вынужден работать не по специальности, недополучая существенную сумму денег. Ну, что вам сказать? Такая ситуация возможна, конечно. Вообще, надо сказать, что когда вы общаетесь с рекрутерами, с хедхантерами, с агентами, вы волей или невольно даете им свои данные. У них есть, естественно, своя база данных. Они, насколько они аккуратны, насколько они честны в том, чтобы не давать, скажем, даже в том, чтобы не отправлять ваши данные без вашего разрешения, скажем, к потенциальному работодателю. Я когда-то много лет назад об этом говорил, чтобы вы себя не тешили надеждой, что если вы скажете агенту, что, пожалуйста, без моего ведома мое резюме никогда не отправляй клиенту, то, как мне рассказывала моя знакомая агентша, что 9 из 10 агентов все равно будут отправлять, потому что они хотят зарабатывать деньги. Что касается этой ситуации, довольно сложно мне понять. Я не помню такой ситуации, чтобы, скажем, одно какое-то рекрутинговое агентство хотело бы делиться своими данными с другим рекрутерским агентством. Дальше. Если одна компания занесла в черный список, скажем, Сидорова, Петрова или мало кого, непонятно, зачем нужно этот черный список давать другим компаниям. Я не могу представить себе такую ситуацию, потому что нелогично это. Нелогично. Если я знаю, что вы какой-то нехороший человек, редиска, я агент, что я от этого выиграю, если я просто помещу в интернете? Более того, если я это сделаю, доверие к этому будет небольшое, потому что явно, что человек хочет как бы нагадить. Существует у нас специальное такое агентство, называется Better Business Bureau, BBB. Это не по людям, правда, а по бизнесам. То есть, если, скажем, вы имели дело с каким-то бизнесом, с вами там нехорошо поступили, то вы можете пожаловаться в Better Business Bureau, и, скажем, другие люди, которые хотят иметь с бизнесом этим дело, они могут пойти и посмотреть, были ли какие-то жалобы. Но это с бизнесами, с людьми никогда не слышал такое. Дальше, можно ли было потребовать с них компенсацию за недополученную прибыль? Опять же, крайний вопрос такой спорный и скользкий. Формально в Америке существует, конечно, механизм, что вы могли подать в суд на такого-то человека за то, что как бы они вы что-то недополучили. Как бы вы могли подать в суд? Ну, есть такое понятие, как small claims court. Когда жалобы, вот, скажем, вы требуете, я не знаю, не помню, посмотрите в интернете, ну, скажем, до $5000 компенсации за что-то. Может быть, я неправильно говорю эту цифру, но, допустим, $5000 и меньше. Тогда не нужно вам нанимать адвокатов. Вы можете подать вот такое заявление, что вот мне Афоня должен $5000 за что-то. Вам будет назначено время слушания, и вы придете, ответчик придет, и вы будете разбираться сами. Ежели вы требуете больше денег, то без адвоката вы не обойдетесь, без юриста вы не обойдетесь. Поэтому, хотя формально, я можно вам ответить, да, это формально возможно, но в вашей конкретной ситуации я не думаю, что в Америке кто-то бы этим занимался, и кто-то пытался бы что-то потребовать или выиграть в суде вот за такую вещь. Поэтому я вам как бы выражаю сочувствие, но не думайте, что в Америке как бы все было бы совсем уж по-другому. Опять же, кроме того, что я не помню никаких черных список, чтобы кто-то публиковал в интернете. Вот. Второй вопрос я получил от этого же человека такой. Если бы вы купили турпродукт, и он оказался бы ненадлежащего качества, вы бы подавали в суд на туроператора? И этот человек послал мне ссылочку на некую гостиницу, где были показаны номера, какие услуги там есть, вот этого туроператора. И, вероятно, он туда попал, и там что-то ему не раздали сервиса. Ну, опять же, история какая. Можно ли требовать с туроператора деньги, чтобы вам вернули? Понимаете, когда вы имеете дело с туроператором, я считаю, что в любом случае вы должны сами пойти и сделать свою домашнюю работу в интернете, обязательно почитать ревью, вот эти вот обзоры, которые пишут отзывы, которые пишут туристы, которые там побывали. То есть, если у вас, конечно, есть очень близкий, хорошо известный, авторитетный туроператор, ну, конкретный человек, с которым вы много лет работаете, то, конечно, этого можно не делать. Скажем, у нас есть человек, который, она наша приятельница, ей очень много лет, Но я ей доверяю полностью. Я знаю, что если она будет делать какую-то поездку, она сделает в 20 раз лучше, чем я. И никогда у меня не было никаких нареканий. Но это ситуация специфическая. Это если вы знаете конкретного человека. А если вы не знаете, если вы идете просто к некому туроператору, то ни в коем случае нельзя, ну, по крайней мере, я бы не доверял просто так, если бы мне сказали, вот, поезжай в такую-то гостиницу, в такой-то курорт, и там будет все хорошо. Я бы обязательно пошел в интернет, перепроверил, причем не то, что пишет, конечно, этот курорт, как у нас хорошо, а то, что люди пишут, которые там были. То есть в этом плане из вашего вопроса я понимаю, что вы просто не сделали достаточной домашней работы, поверили этому туроператору, а опять же, требовать с него деньги за что? За то, что там еда была не такая вкусная, за то, что, ну, там он прислал ссылочку некую, за то, что там скучно было, или за то, что там плохой сервис был на пляже? Нет, не думаю, что у вас есть какие-то, хоть какие-то шансы выиграть. Ну, то есть, как говорил Бетховен, человек, помоги себе сам. И не надейтесь, ребята, на туроператоров, если вы их не знаете. Вот еще один вопрос, который мне пришел. Он звучит так. Хотел бы у тебя попросить совета. Я разработчик в аутсорсинговой компании. Мой менеджер сказал, что мне необходимо повысить visibility перед клиентом. Подскажи, пожалуйста, как повысить это самое visibility? Подсказываем. Ну, во-первых, visibility – это видимость. Да? То есть есть некие проекты, которые видны. Я где-то в русской прессе читал слово «резонансный». Конечно, резонансно, это, мне кажется, больше относится к делам, которые на всю страну резонанс делают. Но у любой компании есть проекты какие-то, которые visible, а есть, которые не visible. То есть какие-то мелкие работы, которые не очень важные, это, можно сказать, что эти проекты имеют low visibility. То есть не очень они видны. А есть проекты, которые очень важны для компании, есть жесткие сроки. Если вы его сделаете в срок, то компания может быть зарабатывать больше денег или что-нибудь такое. То есть есть visible projects. И, соответственно, когда вы работаете на клиента, даже вот в аутсорсинговой компании, то, что менеджер сказал, что повысить тебе надо visibility перед клиентом, что он хотел сказать? Он хотел сказать, что вы на сегодня по какой-то причине то, что вы делаете, а может, вы там делаете супер какие-то сложные вещи, но вы не visible, вас не видно. Клиент, на которого вы работаете, в данном случае за морем, заморский клиент, он не знает о ваших подвигах, которые вы делаете по 3 подвига в день. И когда вам менеджер сказал, что вы должны повысить visibility, это означает, что вы должны больше общаться с клиентом и ему доносить, рассказывать о своих подвигах. Вот сегодня нарвался на такую-то проблему. Вот, оказалось, что вот так и так, если останется, будет, приложение будет взрываться в таком-то месте. А я нашел это, починил, исправил, и вот теперь будет все хорошо. Это еще по-другому, можно сказать, есть такое понятие, как manage the manager. И этот совет я могу дать полезен в любом случае. Всегда есть в команде люди, ну, я говорю о программировании сейчас, которые, скажем, visible. Это не значит, что он, скажем, более сильный программист, чем вы. Может быть, вы делаете действительно реально крутые вещи, но вы по своему характеру человек скромный, и там тихонечко сидите у себя, и вы даете чудесные вещи. Все это знают, ребята, в команде, но менеджер ваш может это не знать. С другой стороны, будет некто, который, может, и не такой крутой программист, как вы, но зато он всегда общается с менеджером, всегда громко разговаривает и всегда не забудет упомянуть о той хорошей вещи, которую он сделал. То есть это именно ваш случай. Чтобы вам повысить свою visibility, не просто тихонько вы давайте клиенту вашему заморскому то, что вас просили, но если вы сделаете что-то extraordinary, необычное, которое показывает вас в хорошем свете, никогда не забывайте это сказать. Напишите email вашему клиенту и напишите, что вот так и так была такая проблема, я сложную задачку решил. И вот так постоянно и регулярно. Не думайте, что вы будете надоедливым, но когда клиент будет получать вот такие вещи, это поможет ему, кстати, тоже создать о вас хорошее впечатление и, скажем, на будущие проекты будет вас вызывать. А просто сидеть и клепать тихонько в уголочке код, то это, конечно, с точки зрения карьеры неправильно. Хотя некоторые из вас могут сказать, да я лучше напишу там какую-то крутую программу, чем я буду писать лишний имейл. Ну, конечно, можете писать крутую программу. Но мы говорим о том, что если вы хотите контролировать свою карьеру и ею управлять, то делайте вот так. Visibility – это важная вещь. И последнее, пришлю вам ссылочку. Вернее, не пришлю, а в шоу-нотах напишу. В частности, такую статейку, которая говорит о том, что можно купить в Америке и в плане дома. Какой дом можно купить в Америке или квартиру за 250 тысяч долларов. В этой статье приведены разные места и разные города в Америке. И там написано, вот если у вас есть, скажем, 250 тысяч долларов, что за 250 тысяч долларов вы можете купить в том в данном конкретном городе или районе. Вот, я думаю, это вам интересно, потому что cost of living, стоимость жизни, это как бы важная тема, которая периодически возникает у многих людей, которые перемещаются из одной страны в другую. Так что прикиньте. Но опять же, думайте. Если вы видите, что за 250 тысяч в одном месте вы можете купить дворец, а в другом месте однокомнатную квартиру, это как бы не значит, что надо покупать, ехать туда, где можно купить дворец. Почему-то, по какой-то причине, там стоит дворец 250 тысяч долларов. Значит, там не хотят жить. Понимаете? Думайте вот таким образом. Поэтому всегда есть такие вещи, которые, ну, опять же, очередная пословица «too good to be true». Слишком хорошо, чтобы быть правдой, да? То есть, если дворец за 250 тысяч, а где-то хотят за 250 тысяч однокомнатную квартиру вам продать, то не клюйте сразу же вот на это место, где вы будете ходить королем, и говорить, и фотки на Инстаграм постать, посмотрите, какой у меня дворец есть. Может быть, вы из этого дворца без оружия не захотите выходить на улицу. Или, может быть, еще какие-то плохие причины есть. Но одним словом, ребята, все у нас посчитано уже, давно посчитано. Если где-то что-то дешево, значит, оно дешево. Значит, для этого есть причина. Ну вот, засим заканчиваем наш подкаст. Под номером 490. Желаю вам благополучия, спокойствия, душевного мира, хороших каких-то приятных событий в семье, хороших новостей от деток, если они у вас есть. Если есть животные, сходите с ними в церковь и пусть их благословят. А то я смотрел всяческие ссылочки, Data Center у вас благословляют, я видел, как компьютерный центр, а там батюшка там, машет этой, опрыскивает водичкой все дело. Я уже даже как-то твитнул на эту тему, что, может, из-за этого хакеры западные никак не могут или не получается у них взломать русские компьютеры. Может быть, потому что батюшка окропил их. А вы, ребята, благословите своих животных. Если не можете это сделать в церкви, сами скажите что-нибудь хорошее своему псу, кошечке или кто там у вас есть. Будьте здоровы. Всего хорошего. С вами был Будам.